На первые ряды я по стопочке положил методички по нашему материалу. Так можно пустить по рядам, раздать это. Может быть, кому-то и не пригодится, но в первую очередь хотелось бы, чтобы те, кто занимается на семинарах методику и подает, или связан с этим, чтобы у всех было. Хотя, вот постараюсь, чтобы на диске, который обычно записывают в конце, чтобы тоже в электронном виде эта методичка была, и в случае необходимости, если кто-то пожелает использовать это, можно было распечатать желающим на местах. Это материал, который мы проходили в прошлый раз на семинаре, и то, что мы и в этот раз о чем рассуждали, и будем рассуждать еще. Если кому-то не хватит, вы дайте знать, чтобы еще вот здесь несколько штук есть, передали. Там на задних рядах не хватает, да. Мы остановились с вами по нашей теме подготовка тематического библейского урока на втором этапе. Это работа над основной частью урока. И такой подраздел, на котором мы остановились, сбор материала или сбор информации для урока, для того, чтобы тему, которая у нас на настоящий момент выглядит только в виде краткого плана, сформулирована тема, цель, главная мысль и три основных пункта, все, больше у нас ничего нет. Вот, но на этом работа не заканчивается, нужно вот этот план заполнить. План нужно заполнить соответствующим материалом. В наших, вот в этих методичках, это страница 5, сбор материала для урока. Мы будем, без слайдов сегодня обойдемся, будем с этой методичкой в случае необходимости работать, заглядывать туда. В общем-то, вот эта методика подготовки тематического урока, я думаю, что для всех она понятна, потому что очень большое сходство с гомилетикой, согласны, да? Вот, очень большое сходство с гомилетикой, с подготовкой тематических проповедей. Вот такие параллели постоянно мы видим. Но, конечно же, для детей гомилетика, она должна быть немножко другой, сориентированной и по возрасту, и по тому материалу, которым мы заполняем план. Вот здесь своя специфика. Какие-то отдельные детали, отдельные элементы мы будем рассматривать, на них обращать внимание. Как бы взрослая гомилетика, она должна опуститься на уровень детский и на этом уровне им применить, изложить. Для того, чтобы нам найти информацию или материал для урока, для изложения темы, обычно мы пользуемся всевозможными источниками. Где только можно собрать материал. Хорошо, если у нас уже есть определенная база информации, примеров, различных историй и всего прочего. Это нам облегчит работу. Но если по какой-то теме у нас не имеется материала, нам нужно его искать. Какими источниками для сбора материала, для уроков мы или детские работники могут пользоваться? Ну, это так, в общем-то, просто, да, это, во-первых, Священное Писание. Основной материал для урока мы берем из Священного Писания. Это места, тексты, в которых содержатся какие-то истины, принципы. Это и большое многообразие библейских примеров, которые хорошо иллюстрируют духовные истины. Во-первых, первым источником является Священное Писание. Также мы, как правило, пользуемся справочной литературой. Это атласы, словари, где мы можем каким-то определением обратиться за разъяснительной информацией по географии и другим областям информации, которая связана со Священным Писанием. Это справочная литература. Также мы используем для сбора материала различные книги и журналы. Ну, преимущественно христианские книги и журналы, тоже по библейской тематике. Еще один источник информации для уроков – это наш личный опыт. личный опыт, откуда мы можем брать какие-то случаи из нашей жизни, примеры, то, что ну, нам довелось испытать на себе, или что-то почерпнули мы в общениях, в разговорах с какими-то людьми и так далее. Вот это личный опыт, тоже очень интересный материал в этом плане может быть. Широкие возможности сегодня имеются в плане проповедей, духовных бесед, записи этих общений и бесед. Это очень богатый источник материала для нашей работы, в частности для уроков. Также вот это, может быть, будет потруднее, в этом нужно упражняться. Есть еще такой очень хороший источник материалов, особенно для уроков, для детей – это наблюдение за окружающим миром. Вот здесь нужно некоторый навык такой иметь, чтобы в обычном, в простом, в обыденном увидеть какие-то подходящие назидательные иллюстрации для библейских уроков. Вот. Есть у меня такое желание, чтобы на наших местных семинарах эту тему тоже рассмотреть. Потому что часто вот замечаю, что кто-то очень умело употребляет простые вещи, которые ну, просто нужно увидеть в обычной жизни, да? Где-то в природе, где-то в общении, где-то в встречах с людьми. Но как это умело использовать, это тоже вот свой навык такой нужно иметь. И здесь самое главное – это быть внимательным, наблюдательным и быть способным проанализировать и это использовать на уроке для иллюстрации библейской истины какой-то. Еще один источник для информации, для уроков – это жизнь детей. Жизнь слушателей вообще, но в частности, жизнь детей. Вот эти примеры, которые взяты из жизни детей, конкретно наших, может быть, с кем мы занимаемся, или вообще из жизни детей, или примеры, в которых задействованы дети, эти примеры очень детям нравятся. И они ну, подходят, они понятны для детей. Они как бы в этих примерах видят себя. И им легче понять сложные истины, когда это рассказывается на примере, связанном с детьми. Это еще один источник. Ну, я думаю, что это не все источники, вот, что мы перечислили, но мы пойдем дальше. Вот ту информацию, которую мы почерпнули из этих всевозможных источников, мы определенным образом будем употреблять в уроке с определенной целью, для чего-то конкретно. Я думаю, что мы все понимаем, что мы рассказываем не только для интереса, да, детям вот эту информацию передаем, но достигаем каких-то определенных целей, в частности тех, которые мы поставили в самом начале, создавая основу урока. И когда мы отбираем потом собранный материал, тогда мы вот эти цели имеем в виду, и мы должны знать, какой конкретно пример или случай, или наблюдение мы должны знать, для чего мы его именно помещаем в этом месте, во втором там пункте, или во вступлении, или в заключении. Вот этот материал, он может использоваться в различных целях по ходу изложения урока. Вот эти различные цели я тоже хочу перечислить. Для чего может быть использован собранный материал в ходе изложения урока? Во-первых, для того, чтобы разъяснить какую-то истину. Это одна из целей употребления ну, вот, различного материала. Разъяснить. А также для того, чтобы доказать какую-то истину. Третье – это улучшить степень восприятия. Видим, что, допустим, сложно воспринять какую-то истину, мы употребляем определенные материалы, это могут быть и познавательного характера, сравнения, пословицы, притчи или еще что-то, для того, чтобы улучшить степень восприятия, а также поддержать внимание. Это тоже одна из целей использования материала на уроке. Если мы видим, внимание ослабевает, мы можем дополнительно к нашему материалу, который мы излагаем, использовать какой-то более легкий пример там, или еще что-то с той целью, чтобы поддержать внимание. Но не в том смысле, что просто рассказать отвлеченный анекдот, да, нет. А именно у нас в запасе должен быть такой материал, который тоже бы соответствовал нашей теме, но он был как бы в запасе на случай, чтобы пробудить интерес у слушателей. Значит, улучшить степень восприятия, поддержать внимание, также показать практическое применение библейской истины. Вот, ну, особая группа материала, что ли, да, категория, которая помогает показать практическое применение истины, делает привязку к жизни. Также одна из целей таких сопутствующих – вызвать эмоции. Эмоции, то есть воздействовать на чувства. Где-то это могут быть рассказаны трогательные истории, да, трогательные истории, которые помогают как бы углубить и закрепить и прочувствовать на себе, вот, какой внутренний мир наполнял того героя, которому мы рассказываем, или еще что-то, да, вызвать эмоции. И таким образом расположить человека принятию какого-то решения или согласиться с чем-то. Вот это тоже мы употребляем материал для достижения этих целей. И еще одна сопутствующая цель – внести разнообразие. Внести разнообразие в урок. Но это тоже, может быть, не все такие цели, или ну, для чего предназначен собранный материал из различных источников. Но вот для таких различных целей мы можем что-то в уроке использовать. Не обязательно все вот это вместить в один урок и за один раз все это учитывать. Нет, может быть, две какие-то цели мы будем иметь в виду, может быть, больше. Вопрос, да? Пожалуйста. А теперь, вот здесь на пятой страничке приводится примерный список того, что может потребоваться нам для более детальной разработки урока. Что может конкретно потребоваться? Когда у нас есть разные источники информации, мы собираем, ну, можно по такому принципу собирать. Все, что к нашей теме относится, да, все. Это один из принципов. Можно другим принципом руководствоваться. Вот если у нас есть план собирать, то есть прорабатывать большой объем информации выборочно, то брать только то, что, как мы видим, нам конкретно пригождается. Вот, ну, например, трудолюбие украшает характер, да? Хорошо, вот чисто вот настроились по этой линии, прорабатываем информацию, вот, ага, вот это подойдет, вот это взяли, остальное отсеиваем. Вот. Ну, может быть, кто-то со мной согласится, и я вот так по своему опыту вижу, что не раз я уже сталкивался с чем. Прорабатывая какой-то объем информации, я многое отсеивал, а потом, когда конкретно начинал готовиться, обнаруживал, что вот то, что я отсеял, и что мне показалось ненужным, оно теперь мне... Вот хочется это иметь, и я уже не помню, где это было, и снова нужно искать и так далее. Я пришел к выводу, что, готовясь к какой-то теме, хорошо собирать любую информацию, которая к теме относится, потому что мы не знаем до конца, что может нам пригодиться. Иногда бывало так, что я вообще не использовал для урока, но потом, когда уже излагал, я понял, что вот это мне вот сейчас нужно, а я это не подготовил. Какая-то мысль, выражение какое-то, оно у меня не записано, а я вот в нем нуждаюсь и чувствую какой-то ущерб. Поэтому прихожу к выводу, что хорошо нам собирать как можно больше информации, тем более, что вот в наших методических материалах всегда давался такой совет, что когда учитель идет на урок, готовится к уроку, излагает его и проводит, он всегда должен иметь в запасе больше информации, чем он это готовится изложить. Поняли принцип, да? И хорошо, если вот у нас будет не только вот так вот самое необходимое вот-вот-вот натянули, да, а когда у нас в запасе еще есть что-то, какая-то информация, которую мы можем употребить на нашем уроке. Может, мы ее не употребим, но, а может быть, это и пригодится. Вот два принципа сбора информации. Такой избранный, целенаправленный и общий. Если мы собираем, например, информацию о трудолюбии и лени, вот все, что нам вспомнится, все, что мы где-то слышали, мы все можем к этому подсоединить как базу. Пусть не в этот раз нам понадобится, в другой раз может понадобиться. Вот все это не стоит ничем пренебрегать. Ничем. И вот что нам конкретно может понадобиться из всего, здесь кратко перечислено. Это библейские высказывания и примеры нам могут понадобиться. Это определения из словарей нам могут понадобиться. Фрагменты проповедей или библейских уроков по нашей теме. Примеры из жизни, в том числе из жизни детей, мы об этом говорили. Примеры из окружающего мира. Далее рассказы, притчи, пословицы. Также стихи, песни, ну, отдельные куплеты, может быть, или четверостишья, или мысли какие-то из этого материала. И может понадобиться наглядный материал. Наглядный в смысле, ну, об этом мы сейчас не сильно будем говорить, останавливаться на этом, это то, что будет сопровождать наше изложение. К примеру, капкан, да, это уже наглядный материал. Вот. Это тоже в процессе подготовки мы можем что-то вот такое наглядное собирать. Там, сумка с определенными вещами, предметы одежды, какой-то предмет, который мы хотим принести на урок. Это картины, иллюстрации, карта или, и все прочее. Вот это наглядный материал. Вот. Эта тема широкая, и, возможно, об этом мы вообще отдельно будем говорить. Сейчас мы на это не будем обращать внимания. Просто так включено это здесь. Вот. Ну, что касается нашей конкретной темы, полезные стороны трудолюбия. Здесь вот просто поэтапно перечислено не все, конечно, но вот как я шаг за шагом шел и что я вспомнил, что мне удалось собрать по теме о трудолюбии и лени. И вот это я хочу как бы немного перечислить, чтобы показать, ну, примерно, как протекает эта работа. Такая рутинная работа, да? Конечно, она может выглядеть не всегда так, как у нас в этой методичке написано, да? Оно просто нас заставляет здесь какой-то, держаться какого-то определенного порядка. А практически по жизни эти этапы могут меняться, или что-то параллельно мы ведем, какую-то подготовку и так далее. Это имейте в виду, что тот порядок, ну, который здесь изложен, он приблизительный такой. Для нашей ситуации учебной, как говорится. Вот. Ну что первое, это библейские высказывания и примеры по нашей теме о трудолюбии и лени. Вот не вспомнились такие тексты из Писания. Бытие 2.15, как Господь, создав первого человека, Он предназначил для него определенный труд. Я не знаю, пригодится это мне в уроке или нет, но вот это мне вспомнилось, я записал эти мысли. Также в поте лица твоего будешь есть хлеб. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Из притчей 6.6, ленивец, посмотри на муравья. Как бы такая небольшая иллюстрация. И все вот тексты Писания о труде. Их намного больше, чем они перечислены здесь на 5 и 6 странице. Намного больше. Мы можем сразу по ходу этой работы отбирать из всего многообразия библейских текстов о лени и о труде то, что нам, как мы видим, то, что нам пригодится, да, пригодится, что мы сможем использовать. Вот таким образом как бы сразу и отсеивать. И еще что здесь важно, кроме текстов библейских, которые какую-то истину преподносят, сразу подобрать или увидеть, найти примеры библейские. Вот здесь вот немного примеров. Ну, это трудолюбивый Иосиф, Тавифа и Руфь. Вот такие три библейских примера. Их тоже вот намного больше может быть, да? И в том уроке другие примеры тоже употребляются, которые мы будем составлять. Вот. Но библейские примеры очень хороши для использования на уроках. И хорошо, когда мы по любой теме можем найти библейскую историю, которая бы эту тему раскрывала, иллюстрировала с какой-то стороны. Вот. Значит, первое – это библейские высказывания, тексты, примеры. Что очень полезно бывает – это определение из словарей. Вот здесь я в словарях и в некоторых пособиях нашел некоторые определения и их записал, в надежде, что они могут тоже мне пригодиться, а если не пригодиться, то вообще получить какое-то более детальное представление о том предмете, о котором я говорю. Например, трудолюбивый, любящий трудиться, такое простое определение. Или трудолюбие – это способность длительное время уделять работе. Если работа любимая, трудолюбивому человеку жаль от нее отвлекаться даже на бытовые нужды. Вот такое определение я встретил в одном словаре. Трудолюбие – положительное качество человека, отличающегося любовью к труду, усердием в работе. Такое качество, такое определение я нашел. Ну и тоже, поскольку у нас здесь и о лени говорится, как о противоположном качестве, два определения, которые относятся к лени. Ленность, склонность к лени, ленивый, любящий безделье, не желающий трудиться. Вот определения, их тоже может быть больше. И определения не только о трудолюбии и лени здесь нам понадобятся. Могут понадобиться любые определения. Но какие, мы можем точно еще не знать на стадии подготовки, а потом мы почувствуем. Вот, например, когда я готовился использовать в первом пункте рассказ о Тавифе, оказалось, мне понадобилось еще сделать несколько добавочных определений. Я их снова искал. Но когда я только планировал урок, я еще не знал, что это мне понадобится. А если мы уже видим наперед, что встретятся нам какие-то сложные понятия, хорошо, если мы дадим им определение. Определение. Ну вот та сестра, которая говорила о халатности, вчера мы слышали, да? Она, видимо, упустила из виду, что нужно будет дать какое-то разъяснение и определение этого качества, этой характеристики, она это не сделала, и это имело определенный ущерб. То есть ребенок ушел с занятия, и он долгое время не понимает, о чем шла речь. Вот это недостатки, это вот те упущения, которые могут часто встречаться. Нам-то взрослым понятно, да, а ребенку что-то может быть элементарно непонятно. И мы должны, вот как бы опускаясь на детский уровень, предвидеть, что может быть ему непонятно. Если мы, к примеру, рассказываем библейскую историю о Тавифе, там речь идет о вдовах, которых она заботилась, которые пришли потом и плакали. А понимает ли ребенок, например, что такое, кто такие вдовы, да? Может, потребуется нам тоже дать разъяснение. Вот это все мы должны предвидеть. И эти определения готовить, собирать. И в случае необходимости мы должны все эти понятия, незнакомые ребенку, уметь объяснять. Далее проповеди, библейские уроки. Ну что здесь я вот нашел? Очень мало я здесь нашел. Вот мне встретился урок для детей «Учусь быть трудолюбивым» из одной программы. Кое-что я из него использовал, но так немного он мне мог пригодиться. Беседа Ивана Пахаря, я ее читал, которая обращена к ленивым, это Спержен автор. Думал, что вот она мне сильно пригодится, но оказалось в конце, что вот эта беседа, она мне почти ни в чем не пригодилась. То есть я ничего из нее не взял конкретно для урока, хотя тоже ее использовал. Единственное, что может быть, вот какая польза была от этой беседы Спержена, то, что она... Ну, как что Спержену присуще, она, во-первых, очень эмоциональная, и вот эта тема о ленивых, здесь им раскрывается очень образно, очень живо, и вот читая эту беседу, просто вот получаешь какое-то эмоциональное наслаждение, да, и какая-то внутренняя почва формируется по этой теме. Хотя я вот ничего вроде бы так не использовал, но вот сама красота вот этого слога, эти образы, эти сравнения, оно просто восхищает. Я думаю, что вот это где-то нам не хватает, не достает, и вот такие вот моменты мы тоже должны читать и где-то использовать. Очень образная речь, очень богатая. Может, кто не читал эту беседу, советую прочитать. Да и многие другие моменты Спержена. Буквально налево-направо он рассыпает такими образами, очень богатыми, краткими, и делает это, ну, просто мастерски. Вот это может нам такого не хватать, и этому можно учиться. Ну, такая вот мне лично польза от этой беседы была. Примеры из жизни. Можно из жизни детей или наблюдения. Но здесь я вот кратко так пояснил, я думаю, что вам это не совсем понятно. Некоторые примеры из моей жизни. Вот, например, что мы слуги, это разговор двух девочек, мне совершенно пришлось подслушать случайно. И это мне вспомнилось, когда я готовился к уроку. Двум девочкам дали поручение в христианской школе проводить одного мальчика до дома. Он далеко жил и боялся немножко идти, младший мальчик был. И учительница дала им это, ну, попросила проводить этого мальчика до дома. Они вроде бы улыбались и соглашались, а потом, когда они отошли в сторонку и не видели, что я там недалеко стоял, они друг с другом перешептывались и говорили, что мы слуги, вот так что-то исполнять, вот, вести его теперь до дома, мы сами хотим себе домой и так далее. Вот такой простой пример, простая житейская ситуация. Но это относится к трудолюбию лени или нет? Ну, как бы затрагивает эту тему, да? Вот ребенок как относится к поручениям? И вот это я вспомнил, записал. Вот такие моменты мы можем употреблять в наших это беседах. Тоже о трудолюбивом мальчике, о котором мне пришлось, с которым мне пришлось лично встретиться. Но он просто выделился, каким образом, из массы детей. В молитвенном доме мне приходилось что-то делать, и у меня нечаянно рассыпалась коробка или банка какая-то с множеством мелких деталей. И я в этот момент оказался на дороге, и через меня проходила толпа детей. Так вот все неудачно получилось, и все они проходили, и топтали это все, и вот так ногами. И только один мальчик из всех, он так с таким состраданием наклонился ко мне, когда я вот это вот все пытался собрать. И он предложил свою помощь. «Можно я вам помогу?» Вот, ну, мне было это так трогательно, интересно. И этот пример мне тоже вспомнился, что вот дети могут проходить, не замечая мелкого какого-то труда, оказать где-то кому-то помощь. А вот один мальчик, он заметил эту нужду и отозвался, и предложил свою помощь. Мне это было приятно, я думал, может быть, это может где-то употребить в теме о трудолюбии и лени. Ну и таким образом вот эти моменты вспоминаются, это все мы фиксируем, это все мы собираем. И вот дальнейшие моменты тоже. Третий – это из личной жизни, как боролся с муравьями. А история Ричарда Сент-Джона – это просто встретился с книгой. С книгой, с этим личным свидетельством этого автора, как он стал успешным и как он исследовал, этот человек исследовал природу успеха. Получилось в его жизни так, что он летел на какую-то конференцию научную, так как был успешным бизнесменом, занимался в определенных областях, успешно очень, и он летел на конференцию. И вот в самолете он оказался рядом с одной девочкой, и, ну как подросток из бедной семьи, как потом выяснилось, не очень хорошо училась, а девочка была такая любопытная, и все время поглядывала в его сторону, а он что-то набирал там на компьютере, готовился. И ей стало интересно, и она стала расспрашивать этого дяденьку рядом сидящего, чем он занимается, куда он летит, где он работает и так далее. Ну, вот пришлось разговориться с этой девочкой, и вот девочка узнает, что, оказывается, рядом летит, великий такой, непростой человек, да, а достигший определенного успеха в жизни. А ей тоже очень хотелось вот чего-то достичь в жизни, и она ему задает вопрос, а как вы достигли этого успеха? Я вот тоже хотела бы, ну, учусь плохо, семья бедная, денег не хватает, родители вообще от меня отказались, лечу там каким-то родственникам, чтобы у них жить. Как вы достигли успеха? И вы знаете, вот этот вот ученый муж, он не смог ответить ей на этот вопрос. Не смог ответить. Он говорит, да, вроде как бы успеха достиг, а сам не знаю почему. И вот это с этого момента, этот вопрос не давал ему покоя. Он решил понять, почему он стал успешным, и решил понять, почему люди достигают успеха. И он занялся таким исследованием, которое заняло 10 лет его жизни. Он побеседовал, ну, более 500 человек успешных опросил, и всем задавал вот такой вопрос, как вы стали успешными? И вот результатом этого исследования стала книга его, которая называется «Большая восьмерка». Книга, основанная на личных свидетельствах людей, достигших успеха в разных областях. Это священники, это политики, бизнесмены, актеры, музыканты, это архитекторы и так далее. Вот очень широкий круг людей он опросил и исследовал. И вот в результате он написал книгу, в которой выделил 8 качеств, которые помогают добиться успеха в разных областях жизни совершенно. 8 качеств. Поэтому он назвал книгу «Большая восьмерка». И вот трудолюбие, оно было одно из первых качеств, на втором месте у него стояло. Это трудолюбие. Трудолюбие. То есть оно помогает достичь успеха. Часто в жизни бывает так, что человек обладает определенным талантом, но он никакого успеха не имеет по одной простой причине, что он ленивый, что он не прилагает старания. Напротив, вот большинство талантливых людей, которые достигли каких-то высот в своих сферах жизни, они успех свой приписывают не таланту, или приписывают таланту только в небольшой степени, а приписывают это другим качествам, усердию, трудолюбию и так далее. Вот такой пример тоже показался таким подходящим, и его я использовал. Вот таким образом мы собираем материал различный в целях, чтобы его употребить. Примеры из окружающего мира. Это пятое. Какие мне здесь показались примеры подходящими, и что мне получилось найти это, поскольку муравей, как пример трудолюбия в Писании нам представлен, то меня заинтересовала жизнь муравьев. Я прочитал книгу одну, информацию собрал, несколько интересных фактов и так далее. Мне очень самому было интересно читать этот познавательный материал, и это я тоже употребил в этом уроке. Как я боролся с муравьями? Ну да. Вот домик, в котором я живу, он такой уже старенький, строился в 50-е, по-моему, или 60-е годы прошлого столетия. И кладка там была чисто не цементная, а песчаная. Муравьи трудолюбивые, они со временем сделали ходы и прогрызли насквозь стену толщиной в 60 сантиметров. То есть они появились у меня в доме в очень большом количестве. Понятно, я забил панику, как с ними бороться. И на эту борьбу ушло несколько лет. Вот, то есть я их вывел, успокоился, оказалось, на следующий год они снова пришли. И я много усилий предпринимал, чтобы с ними бороться. И я даже не уверен до сего времени, что удалось мне их победить или нет. Вот они очень, такие усердные. Во-первых, это как пример усердия я хотел употребить. И еще этот пример с муравьями я употребил для чего в рассказе? То, что вот когда я с ними боролся, да, понятно, пришлось там их ранить, там убить, да, и так далее. И вот они валялись, и я удивился чему. То, что когда все разбежались и валялись только мертвые, да, валялись мертвые, через некоторое время пришла специальная такая бригада, да, бригада, и всех муравьев мертвых они собрали и куда-то унесли. Даже части, крылышки, там, ножки, там, все подчистили вчистую. И мне просто вот там пункт у меня есть, трудолюбие помогает приобретать друзей. Да я понял, что очень большая сплоченность у муравьев, что они даже вот своих мертвых товарищей, они не бросают в беде. Да это как я использовал образ. Вот такое личное наблюдение. Это они унесли все, где-то, может, они захоронили их или что с ними сделали, я не знаю. Вот. Рассказы, притчи, пословицы. Я предполагал, что вопрос этот обязательно будет на таком уровне семинара. Обязательно. Вот. Я знаю, что твердо был уверен, что не все с этим согласятся, с баснями и прочими притчами. И я сразу скажу, братья, что я сам тоже не очень склонен использовать такие, как басни и притчи. Ну, притчи еще куда ни шло. Но вот к басням я более отрицательно отношусь. Это моя личная позиция. Хотя я это написал, исходя из практики, которая есть. Не знаю, как вы, братья, но я регулярно слышу и притчи в проповедях, и употребление, и басни. И все это я слышу, просто я сюда вписал опыт, который есть, который используется. Что я хочу здесь сказать? Во-первых, басня, басни, рознь. Не всякую басню я бы употреблял. Это во-первых. Во-вторых, вот здесь басню я употреблял. Употреблял. Ее, правда, здесь нет, да, в окончательном тексте урока. Но на семинаре я ее употреблял. Немножко получил за нее, вот, тоже, вот, но я ее употреблял. Но я ее употреблял в пересказе. Я ее сильно обработал, и я ее пересказал в прозе, хотя это стихотворная басня. Вот. Поэтому, если мы употребляем басни, мы должны избирательно подходить, ее соответствующим образом обрабатывать. И еще, что очень важно в использовании таких моментов, это учитывать аудиторию. Вот, например, в общем воскресном собрании, может, я бы и не стал. На детском уроке я бы себе позволил. Например, вот так вот. Не знаю, может быть, я не прав. Охотно выслушал бы ваше мнение. Ну, допустим, басня «Фортуна в гостях». Это вкратце такое, вот так в прозе перескажу. Семья из трех братьев живут бедно, ни у кого ничего не получается. Один пытается торговать, не идет. Другой пытается на службу где-то продвинуться, не идет. Третий, видя, что братья не имеют успеха, вовсе дома сидит и мух бьет. Ну, в общем, вот смысл такой. К чему стремиться, все равно все бесполезно. И он бездельничает. Мимо шла удача или фортуна. Решила заглянуть к нему, видела, сжалилась, бедные братья, решила помочь им на годик. Все, сразу дела у всех пошли. Этот торговать прибыльно стал, дело открыл первый брат, другой положение достиг, службу хорошую, зарплата у него, устроился. У третьего, который бездельничал, тоже успех был. Как взмахнет, так сразу несколько мух, гору наловил, очень успешно. Вот, но пожелала она у них удача, но время же уходить, и она их оставляет. Первый брат, который достиг успеха в торговле, он оказался с прибылью и дело дальше развивал. Второй, естественно, остался на своем месте, в положении, и служба хорошо шла. А третий, ленивец, ну так и остался с горой мух, ничего не достиг. И мораль, как бы такая, которая там предоставляется, что успех придет к тому, кто прилагает старания, занимается каким-то делом. А если ты ленивый бездельник, то тебе даже, ну, успеха не видать. Вот такая притча, не знаю, братья.
Успех будет в
безделье. Безделье, да, безделье. Успех будет в безделье. Ты научишься спать по 15 часов в сутки очень успешно. Не всякий способен на это и так далее. Но такого созидательного успеха не будет. Вот не знаю, грубая эта притча, не очень, но в стихотворной форме мне она показалась неприемлемой, поэтому я ее обрабатывал. Притча «Два плуга» – это тоже, ну, светская, хотя Ушинский так он, в общем-то, я считаю, что неплохой учитель, преподаватель, воспитатель, и притчи у него хорошие, ну, такие добрые, добрые. Я встречал их в разных книгах, в общем-то, к ним отношусь так более-менее снисходительно, ну, может, не ко всем, но в основном у него такие моральные очень, нравственные, назидательные, ну, так что ли можно сказать. Эта притча «Два плуга» простая. Я не знаю, вот вообще, я хотел бы обсудить принцип использования притч, в плане, что как мы относимся к тому, когда, например, вот эта притча о двух плугах, которые были сделаны в одной лавке, и они друг с другом разговаривают. Представь себе, плуг разговаривает с плугом. Ну, такого же не бывает, да? Вот принцип сам, стоит ли использовать такие вещи, когда могут разговаривать друг с другом предметы неодушевленные? Или, как в баснях, животные, да, разговаривают?
В Библии как?
Вот, да. В Библии есть такое. Ну, вот поэтому я как бы это не отказываюсь от этого, но с осторожностью считаю, что можно употреблять. В притче «Два плуга» судьба просто этих плугов, которые в одной лавке были сделаны, в одной мастерской были сделаны, разные. Их выставили на продажу, один купили, его употребляли, он в результате очень, ну, блестел. А этот валялся-валялся, никто его не купил, и бросили его. А по прошествии времени они снова где-то встретились. И вот один ржавый, а другой сияет. И этот ржавый удивляется, ну как тебе такой красоты удалось достичь? Он говорит, ну если валяться вот так вот под лавкой всю жизнь, конечно, ты будешь таким. А в труде, ну ты становишься вот таким вот красивым. Это я к тому, что трудолюбие украшает. Украшает характер, да? Вот эту притчу к этому как бы намерен был употребить. Вот такой рассказик небольшой. Так что судите сами, стоит ли вот таким пользоваться, ну и в каких-то, в каких рамках. каких ограничениях. В отношении пословиц тоже считаю, что не всякую пословицу...
Просто не надо при всех ее баснями называть, а лучше притчей.
История, да?
Аллегория.
Аллегория,
да.
Да. Вот само слово «басни», оно не очень, да, воспринимается на слух. Согласен. Написана притча? Притча «Два плуга», а «Фортуна» – «Басня». Вот несколько перечислено пословиц, тоже и стихи, песни, ну это так, простые моменты, мы не будем их обсуждать, потому что у нас время обеда. Вот примерно вот так происходит сбор материала. Сбор материала. Может, он будет более богатый, да? Кто более начитан, может, больше примеров имеет. Ну вот такую работу предстоит проделать каждому, кто собирает материал для урока. Нужно, потому что перечислением основных пунктов и сухим объяснением ты не выйдешь из положения. Это дети, им нужно как-то разнообразить материал. И чтобы были не одни примеры, и чтобы были не одни басни, и чтобы были не одни библейские только истории. Вот нужно разнообразить. Это побуждает нас искать материал, собирать его. Что с этим материалом потом делать и как его обрабатывать, мы поговорим, если Бог даст, потом. Это дальнейший на 7-й страничке анализ и отбор материала. Ну, на этом закончим.
Короткий рассказ о баснях. Когда дали 10 лет срок Бойко Николаю Ерофеевичу, ну, уже он приехал на зону, ну, у него 10 лет был, 5 лет строгого режима, 5 лет ссылки, но все равно звучит 10 лет. И вот начальник зоны, очень злой человек, вызвал его для собеседования. Ну, стал расспрашивать, Николай Ерофеевич, он такой веселый сам человек, неунывающий, очень приятный юмор имеет. Ну, и рассказывают, рассказывают ему о Боге, но он же спросил, за что сел, и все. Перебивает его начальник и говорит, прекрати, Бойко, ты в это веришь, что это басни настоящие? Он говорит, начальник, о чем ты говоришь? Никогда в жизни я не встречал, чтобы за басни дали человеку 10 лет.